по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
26 сентября, 9 утра, Радио Теос, передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун, команда этой программы. Знаете, я хотел сегодня начать передачу вот так. 26 сентября, привет всем! Потом понял. Друзья, будьте собой. Вот кем Бог вас делает, тем и будьте. И не пытайтесь копировать, даже если там что-то вам нравится, что-то кажется вам круто. Задавайте себе вопрос. Вот это для меня Бог дал или нет? Или это для кого-то другого? Я не случайно об этом сегодня начал. Я надеюсь, что тут микрофон нас не перешкалил, не перегрузил. Ну, уж извините, если что. Да, если вдруг по ушам прошелся. Мы с вами читаем книгу «Исход». И мы с вами говорим о том, как Господь вел израильский народ. Вот на протяжении своей истории, на протяжении своего пути израильтяне будут встречаться с самыми разными народами, с другими народами. И у Бога для израильского народа свое будущее, и свое настоящее, и свое предназначение. Кстати, даже сейчас у Бога и автор материалов, по которым мы беседуем, Джон Вернон Маги, и я также, человек, который сейчас ведет эти беседы здесь, в этом совершенно уверены. У Бога есть план для израильского народа. Бог не оставил израильский народ, он не заменил Израиль церковью. Так вот, израильтяне постоянно смотрели на других и говорили: «Я хочу, как они». Вот у них там интересно, у них классно. Мы к этому разговору еще вернемся, когда будет разговор о царе. Да, вот они говорят: «Хотим царя». Почему? А вот у других есть царь, а у нас нет. Знаете, о чем они не думали? С другими не ходит Бог Яхве, Бог неба и земли, а с ними ходит. Другим не дал Бог закона, такого вот своего особого закона, а им дал. Другим не дал этой системы жертвоприношения для того, чтобы вот все-таки для того, чтобы быть действительно Божьим народом и для того, чтобы за грех могла приноситься жертва, а им дал. Кстати, это справедливо? Помните, мы с вами говорили о том, что справедливость в руках Бога. Справедливость определяем не мы с вами. Справедливость определяет Бог. И вот Бог решил так сделать. Он так установил. И это здорово, это замечательно. Сегодня мы с вами будем читать, ну, среди прочего, очередной ответ израильтян. Когда они все это услышали, когда они вот начали узнавать то, что Бог говорит, ну вот у них есть определенная реакция. И об этой реакции сегодня мы узнаем. А сегодняшнюю нашу беседу я назвал «Ай да я, ай да молодец». Это довольно типичное ощущение, которое бывает у людей. Я хотел сказать «Ай да Пушкин», «Ай да», ну и так далее. Ну, во-первых, Пушкин тут ни при чем. Во-вторых, дальше не стоило. Вот, а мы с вами сегодня говорим о том, насколько важно уповать на Бога и в нашей самооценке тоже. Вот смотрите, Израиль получил особое благословение, особый путь. Мы с вами сегодня получаем особое благословение, особый путь. Поэтому сравнивать себя с другими не стоит, даже если когда-то хочется по плоти. Да, вот этого совершенно не стоит делать. И дальше. Израиль получил уверение в том, что Бог будет идти с ними, Бог будет идти с израильским народом. Как жить дальше? Израильтяне говорят: да мы все сделаем, мы все исполним, все будет здорово, мы вообще молодцы такие. И говорят они так не случайно. Когда есть понимание Божьего присутствия, когда есть понимание того, что Бог с нами, возможно, вот эта реакция «Ай да я, ай да молодец». Но даже с логической точки зрения она не совсем объяснима. Если дело в том, что Бог со мной, то при чем тут я, как молодец? И вопрос, который я поставил на сегодня. Вопрос этот уже стоит на наших страничках ВКонтакте и Facebook. Заходите туда. Там, кстати, идет и видеотрансляция. И вот в отдельном посте есть вопрос. Звучит он так. Как бы вы ответили человеку, который утверждает, что христианство — это для слабых? Вот если ты слабый человек, ты ищешь какую-то веру, ты ищешь какую-то надежду. Ну вот ты к чему-то такому стремишься. Если ты человек сильный, то все это тебе не нужно. И без всякого христианства, без всякой веры ты обойдешься. Как бы вы ответили на такое возражение? Иудеи, кстати, себя считали вполне себе сильными людьми, перейдя через Черное море и преодолев врагов, они вообразили, что сделали это сами. Как в сегодняшней жизни, в сегодняшней ситуации отвечать тем, кто говорит о том, что вера — это вот для слабых, христианство — это для слабых? Theos.fm — наш сайт, там есть форма обратной связи, радио Theos, наше мобильное приложение для iOS и Android. Наши страницы ВКонтакте и Facebook по страницам Библии, комментарии там, на этих страницах пишите, конечно же. Мы с удовольствием эти комментарии читаем и отвечаем на них. Кроме того, трансляция идет на страницах Радио Теос, также ВКонтакте и Facebook и на других наших дружественных страницах. В конце уже прошлого эфира Владимир, не Владимир Первый, а Владимир, вот который не первый, просто Владимир, написал, помните, мы говорили о справедливости, и Владимир молодец, он вот просто все перевел в такую... повседневную линию. Он говорит, а вот если вас ограбят, вы будете искать справедливости? Я задумался над вопросом Владимира. Дело в том, что у меня был такой случай. И эта тема, этот вопрос действительно предстал. И отвечу я на него так. Я буду искать прежде всего, Божьего водительства. И знаете почему? Я видел, я думаю, что вы видели людей, которые в человеческой системе, в человеческом управлении, вот жизнью ищут Божьей справедливости. И через это получают немало-немало седых волос. Справедливости так и не находят. Седину находят. Вопрос, а зачем? Я вспоминаю одного своего знакомого, который, ну, в общем-то, он понял, что сам виноват. Он пытался потом найти справедливость и потом понял, что бесполезно. Ехал человек в такси. Мужчина в такси едет, христианин, все. Чуть не сказал наш человек, да, Божий человек. Вот. И это еще до того, как у всех водителей такси появились навигаторы. Он стал, соответственно, на своем айфоне тогда, на новеньком айфоне показывать водителю, как ехать. Ну и, собственно говоря, говорит, вот вам телефон, чтобы вам было удобнее ехать. Поставил его на щиток, на панель. Вот, и водитель приехал, все нормально. Наш знакомый, мой знакомый вышел. Ну, вы уже сами догадались, да? Телефон-то он там оставил. Сам там оставил, вместе с оплатой за проезд. Ну и попытки потом дозвониться и как-то вот... поговорить с водителем, не увенчались успехом. Он просто не ответил на телефонный звонок. Apple-овское приложение, позволяющее найти телефон, показало, где он находится. То есть телефон даже не сбросили какое-то время. И мой знакомый долго думал, что делать вообще, как быть. Потому что, ну вот, это не был водитель из таксопарка. Это просто он кого-то там выловил на улице, номер не запомнил. Короче, все плохо. В конце концов решил, ладно, на этом телефоне есть Библия. Человек телефон пока не сбросил, не скинул. Может, хоть Библию почитает. Но, может, если не почитает, то когда-то Бог ему об этом напомнит. И перестал бороться. Я вот за эту справедливость. Я не думаю, что с тех времен он ходит без айфона. Ох, как не думаю. То есть, понимаете, даже этот вопрос не настолько прост. Да. Будем бороться за справедливость, и христианин будет бороться за справедливость. А как же Павел? Помните, когда его побивали, пытались избить? Он говорит, меня, римского гражданина? Не-не-не, пусть еще придут правители города, пусть еще извиняются. когда будут меня отпускать. Вот как бы вот тут разные ситуации, да. Но главная тут тема — это тема чуткости к Богу. Ну что ж, друзья, почитаем ваши письма, ваши комментарии в конце. А сейчас давайте склоним голову в молитве и вместе откроем Священное Писание. И я напоминаю, что мы читаем Библию и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты отвечаешь нам, за то, что Ты, Боже, открываешься нам, и рука Твоя на нас. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Благослови сейчас нас в изучении Твоего Слова и всю жизнь нашу в применении Его. И помоги нам узнавать Тебя с каждым днем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии». Наше путешествие продолжается. 127-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы в книге «Исход». Мы с вами в 24 главе. Мы завершаем эту часть обсуждения общественного закона. Я напомню о том, что Бог открылся израильтянам в Египте. Бог показал свою силу, когда вывел израильтян из Египта и перевел через Черное море. И Бог говорит израильскому народу: «Вот вы видели меня, а теперь я покажу вам, чего я хочу от вас в этой жизни. Я покажу вам свой закон, я покажу вам свой уровень, я покажу вам и то, какими вы на самом деле сейчас являетесь». Потому что мы с вами видели, что закон по-человечески исполнить невозможно. Исполнение закона исключительно в руках Божьих. Да, мы можем быть послушными, и израильтяне, по крайней мере, какое-то время старались быть послушными. Но в 24 главе мы с вами снова услышим хвастовство израильтян. В нашем современном мире тоже немало хвастливых людей, которые говорят: «Я делаю все, что положено». Но проблема не в том только, чтобы делать. Проблема в том, что у нас внутри. Мы не можем быть полностью послушными не потому, что у нас руки неправильно заточены, а потому, что у нас серьезная проблема с сердцем. И только Бог эту проблему может решить. После 20 главы, где даются 10 заповедей, это нравственный закон, мы видим главы с 21 по 24, где дается общественный закон, закон о взаимоотношениях между людьми. Ну и далее с 25 главы и до 40, ну практически на протяжении 15 глав, за исключением инцидента вот этого эпизода с золотым тельцом, мы будем видеть инструкции по тому, как строить скинию, как строить первое место, где израильтяне будут собираться для того, чтобы почитать Бога. Кстати, забегая немного вперед, скажу, что некоторые уверены, будто в скинии жил Бог. Нет. Скиния была лишь местом встречи. Бог приходил туда лишь для того, чтобы встретиться с Израилем. И более того, Он не приходил туда целиком. Он, ну скажем так, каким-то особым образом только задевал эту скинию. Он не может жить в мире вместе с нами. Это стало возможным только когда произошло вочеловечение, только когда Бог пришел как Иисус Христос, как Мессия. Бог пришел в этот мир как человек. Так что здесь, в наших рассуждениях, нам нужно быть весьма и весьма осторожными.
Но вернемся к библейскому тексту. Исход, 24 глава, начиная с 1 стиха. «И Моисею сказал он, «Войди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали». Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. Смотрите, какая разница, серьезнейшее различие между тем, что говорится здесь, и что говорится нам, христианам, в Новом Завете. Израильтяне должны были кланяться Богу издалека, на расстоянии. Близко подойти мог лишь Моисей. Существовала эта постоянная дистанция. В Новом же Завете мы узнаем о том, что через Иисуса Христа даже мы, далекие, мы, бывшие язычники, стали близкими. Где далекое делается близким? На кресте Иисуса Христа. Вот тогда, в Ветхом Завете, израильтяне не могли приближаться. Но в Новом Завете Бог приблизился к нам для того, чтобы приблизить нас к себе. Человека и Бога разделяет грех. Кто-то сегодня скажет: «Я не верю в это, я вполне нормальный такой современный человек». Но смотрите, 8 стих 1 главы 1 послания апостола Иоанна. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Вот это расстояние, эта дистанция, о которой мы с вами читаем, это дистанция, вызванная грехом. Для ветхозаветного человека она пересекается через жертвоприношение. В Новом Завете совершена одна жертва, раз и навсегда. Это жертва Иисуса Христа. 3 стих 24 главы книги Исход. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Народ хвастается уже второй раз. Мы подобное хвастовство уже слышали. Сейчас Моисей уже рассказал людям о том, чего требует Бог. И даже услышав это, они, наверное, не вполне поняли величие и сложность, а, пожалуй, даже и невыполнимость того, что было открыто. Итак, здесь Моисей рассказывает, а вот обратите внимание на 4 стих. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чашу, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу». То есть вначале они только слушали из уст Моисея. Теперь принесена жертва, и они слышат то, что Моисей читает. Закон постепенно становится книгой. Рождается то, к чему мы с вами привыкли, то, что мы с вами считаем абсолютно естественным. И снова народ, не понимая происходящего, наверное, говорит: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Хорошее пожелание, Дело, однако, в том, что в жизни израильтян оно не исполнилось. Отступление пришло очень скоро. Знаете, среди нас есть тоже люди, которые также любят себя обманывать. Со мной все в порядке. И без Бога нормально. Но если мы говорим, что со мной все в порядке, значит, лжецом мы представляем не кого-нибудь, а Бога. Либо мы лжем, но Бог говорит правду. Либо Бог лжет, и мы говорим правду. Израильтяне не могли естественным путем, природным путем, плотским путем справиться со всем тем, что говорит Бог. Просто потому, что природный человек, естественный человек, плотский человек не может повиноваться Богу. «Нет праведного ни одного», заключает апостол Павел в послании к римлянам. «Без пролития крови, знаем мы, невозможно прощение греха». Читаем дальше. 9 стих 24 главы. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели...» Вот тут по-разному. В некоторых переводах «видели Бога Израилева». В русском синодальном переводе, как, кстати говоря, и в греческом переводе, в греческой септуагинте переводе Ветхого Завета на греческий язык, написано «видели место стояния Бога Израилева». И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. Я понимаю, почему возникает желание дописать эти слова «место стояния». Но в оригинале-то Библии этих слов все-таки нет. Что же видели израильтяне? Конечно, израильтяне видели не самого Бога, а тот способ, которым Бог израильтянам открылся. Бога, знаем мы, не видел никто и никогда. Я даже думаю, что и не увидит никто и никогда. Иисуса, разумеется, да, Иисус тоже Бог. Но мы-то говорим про Бога Отца, про первую ипостась, первую личность Троицы. Как-то в проповеди я слышал, как один проповедник мечтал о том, как попадет в небеса и увидит Бога Отца лицом к лицу. Знаете, вы можете здесь со мной не согласиться, но я об этом не мечтаю, потому что это мне не дано. Вот что мне дано, и вам тоже, это увидеть Иисуса Христа. Он для того и воплотился, и для того и будет в вечности, чтобы явить нам Бога, потому что Он вторая ипостась Божества. Вот Его мы увидим. Не надо только сокрушаться, думая о том, что ну вот как же такая важная составляющая, вот как возможность видеть Бога Отца, и у нас ее нет. Знаете, в нашем мире, в современном мире, в том мире, в котором мы живем, в мире земном, мы многого не видим и многое не слышим. Есть световые волны, которые мы не видим. Они выходят за спектр видимых для нас. Есть звуки, звуковая волна, которую мы не слышим. Высота звука, которая не улавливается нашими ушами. Причем скажу вам, что по мере старения человека слышимый спектр, слышимая часть этого самого звукового диапазона становится все уже и уже. Мы привыкаем к этому в нашей земной жизни. Так вот, я серьезно воспринимаю слова о том, что Бога не видел никто и никогда. Видели лишь настолько, насколько Он решал открыться людям. Так произошло, кстати говоря, и с Моисеем тоже. Слава Богу, который решает открыться нам, который начинает разговаривать с нами. 12 стих 24 главы книги Исход. «И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их». Вот это Божье откровение. Когда мы говорим, что мы не можем увидеть Бога во всем Его величии, мы просто признаем очевидный факт. При этом Бог не обделил нас. Он открыл нам ровно то, что нам надо знать, то, что нам надо понимать, то, что нам надо видеть. Он открыл нам ровно то, что мы, движимые Его Духом, можем вместить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим». Кстати говоря, впервые появляется Иисус Навин, тот самый, который пока слуга Моисея, но со временем станет его преемником. Если еще не знаете этого имени, Иисус Навин, то запомните, оно нам пригодится. Целая книга есть, которую он написал, 6-я книга Библии, и до этой книги мы тоже дойдем в нашем цикле бесед. Читаем дальше. «И пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». Когда Моисей придет на Божию гору, он будет получать там указания о строительстве скинии. Я уже говорил, что эти указания занимают почти 15 глав, за исключением инцидента с золотым тельцом. Бог начинает говорить о поклонении. И первый вопрос – почему? Почему это так важно? Кто-то упрекает христиан, нас с вами, которые верят якобы в такого Бога, которому, ну вот никак без поклонения. Он, может быть, мучается комплексом неполноценности, поэтому ему важно, чтобы мы ему поклонялись. Знаете, в чем штука? Поклонение важно для нас. Бог знает, что нам будет хорошо, если мы ему будем поклоняться. И вот Бог решает быть со своим народом. Бог решает быть с народом Израилевым, несмотря на его греховное состояние. Когда-то Бог изгнал сначала Адама и Еву из Эдемского сада. Потом Каин согрешает, он грешит, убивает своего брата. И тоже становится изгнанником. Но Бог продолжает разговаривать с нами. И когда приходит время, Иисус Христос принимает на себя наши грехи. Но даже до этого Бог неоднократно проявлял милость к людям, в том числе и, наверное, прежде всего, к своему народу. И вот Бог подробно объясняет Моисею, как должно быть устроено это место для поклонения. Что там должно быть? Мы сейчас с вами к этому подойдем, но сначала дочитаем 24 главу. «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай. И покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь возвал к Моисею из среды облака». Остановимся здесь на минутку. Моисею нужно было подготовиться. Ко встрече с Богом надо готовиться. Это особенно сложно бывает сегодня в нашем напряженном, сумасшедшем ритме жизни. Хочется, чтобы было все и сразу. 17 стих. «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». У огня несколько функций. Об одной из них мы уже говорили. Это очищающая функция. Огонь поедает. Но поедает он в данном случае все то, что делает нас нечистыми. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Знаете что? Это жутковато. Вот это описание, оно далеко не столь безобидно. Когда мы говорим сегодня о страхе Божьем, некоторые говорят, ну это просто уважение. Нет-нет, это не просто уважение. Это некое особое чувство. Это действительно значит бояться Бога. Но не страхом раба, а страхом свободного человека. Это тоже бывает. И вот 25 глава. Мы уже подробнее о ней будем говорить в следующий раз, но пока, ну, по крайней мере, начну читать, потому что есть еще несколько минут. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленую, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника». Откуда все это у израильтян в пустыне? Помните, египтяне давали израильтянам удержанную заработную плату. То, что Египет удерживал у Израиля за 400 лет. Израильтяне были людьми весьма богатыми. У них было что принести. Все эти материалы оказались необходимыми для строительства скинии. Того места, где Бог будет встречаться с человеком. Да, это место встречи Бога с человеком. Тут очень четко об этом говорится. Кстати, также в книге Откровения Иоанна Богослова, в последней книге Священного Писания. И вот все это они должны принести для того, чтобы делать Божие дело, для того, чтобы строить скинию. Кстати, тут мы до этого еще дойдем, тут будет уникальный случай, когда не просто были пожертвования, и даже не просто пожертвований было много, а пожертвований было слишком много. Они столько всего принесли, что в какой-то момент Моисей сказал, все, хватит, больше не надо. То есть, вот я хотел бы такое увидеть в современности. В современности я этого не вижу. А здесь, да, действительно ситуация, когда слишком много принесли пожертвований. Читаем дальше. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». И повторюсь здесь, не говорится, что Бог будет жить среди израильтян. А используется слово «обитать», «пребывать». Израиль был теократией, государством, где правил Бог. Поэтому действительно скиния – это место обитания, место встречи, если хотите. Но это прямо как в том известном фильме, помните, да? Место встречи изменить нельзя. Потому что Бог не живет в рукотворных храмах. Об этом знал, конечно же, апостол Павел, но не только он. Об этом знали и люди в Ветхом Завете. 98-й Псалом, 1 и 2 стихи. «Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Если Он велик на земле и высок над всеми народами, и Он восседает на херувимах, то Он уж никак не живет в этой скинии, которую сделали израильтяне. А дальше вещь, в которой, ну, далеко не все со мной согласны, но я это скажу, потому что считаю это важным. Это Исход, 25 глава, 9 стих. «Все сделайте, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Автор послания к евреям скажет нам о том, почему употребляется здесь слово «образец», то есть «образ». Это образ скинии. Это земной образ небесной скинии. Я считаю, что на небесах есть совершенно конкретная скиния. И вот некое подобие, что-то похожее на эту скинию, как образ ее, было сделано здесь на земле. Подумайте, ведь многие явления, которые даны нам, людям, даются для того, чтобы мы поняли нечто духовное. Ну, например, отношения между родителями и детьми даны нам для того, чтобы нам лучше понимать отношения между человеком и Богом. Эти аналогии существуют, и они совершенно очевидны. Брак сравнивается с отношениями Христа и Церкви. Земное и небесное в этом плане тесно пересекаются, и нельзя пренебрегать этими пересечениями. И дальше инструкция о том, как делать ковчег, который будет находиться в Святая Святых. Да, здесь должен сказать, что скиния будет состоять из двух частей. Это Святая Святых, то есть центральная часть, куда может заходить только первосвященник, и ее основная часть, куда смогут заходить люди, приносящие жертвы. В каждой из этих частей будет своя обстановка. В Святая Святых будет ковчег Завета. В основной части будут еще три предмета, о которых, впрочем, как и об остальном устройстве скинии и о ее смысле, мы с вами будем говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
И спасибо вам, друзья, что пишете, что комментируете в социальных сетях. Прежде всего, я призываю вас комментировать на нашей странице ВКонтакте. Страница называется «По страницам Библии». Если вы на нее еще не подписаны, просто вот найдите. Там на самом деле несколько страниц «По страницам Библии». Но нашу вы найдете, я думаю, достаточно легко. Она пока небольшая. Вот, я имею в виду по количеству участников. Но, значит, вот вас там не хватает. Да? Если она небольшая, вас там не хватает. Анастасия пишет в ответ на мой вопрос. Я спросил, как ответить людям, которые говорят, что христианство для слабаков, а я сам справлюсь. Так вот, Анастасия пишет, пробуй, справляйся, а когда закончатся силы, помолись, и тогда увидишь, кто сильнее, ты один или ты с Богом. Замечательный, на самом деле, ответ, хотя иногда очень сложный. Знаете, я думаю, что многим из нас это знакомо. Вот, Анастасия, вы пишете, пробуй, справляйся. Но когда речь идет о близком человеке, когда речь идет о родном, о дорогом для тебя человеке, ты понимаешь, что пока он будет пробовать, он ведь шишек набьет. И да, вот возникает желание, слушай, я же знаю, я тебе сейчас скажу. Я благодарен Анастасии именно за такую формулировку ответа вам, потому что... это требует веры, это требует доверия. Я немножко здесь прокомментирую, потому что, да, мой комментарий будет длиннее вашего ответа, извините. А знал ли Бог, что израильтяне будут, извините за выражение, косячить? Конечно, знал, но он дает им такую возможность. Зачем? Для того, чтобы любовь была в свободе, чтобы любовь к Богу была в свободе. Вот они имеют четкое понимание, им это сказано, им это открыто. Вот Бог хочет для вас такого, Бог хочет от вас такого, а Бог готов вам дать то-то, последствия будут такие-то. При этом люди говорят, вот мы сами разберемся. Ну и Бог отвечает, хорошо, разбирайтесь. И когда будет тяжело, когда будет невыносимо, а оно будет и тяжело, и невыносимо, ну просто реальность такая, вы ко мне придите, и я вас приму. Вот это круто, понимаете? Вот это, кстати говоря, и есть настоящая свободная любовь. Иногда думаю, что свободная любовь — это заниматься сексом со всеми подряд. Да? Вот индивид имеет право на свободную любовь. Свободная любовь — это именно то, о чем говорим мы сейчас с вами, когда Бог говорит, я хочу, чтобы... И мне важно, чтобы вы меня любили, мне важно, чтобы вы отвечали, вы, люди, отвечали на мою любовь к вам. Но я не буду вас заставлять. Я не могу вас заставлять. Но... Я готов вас принять. И поскольку, вот это тоже важно, поскольку грех имеет определенные последствия, я готов сделать сам все для того, чтобы взять эти последствия на себя, чтобы вы имели возможность получить прощение и вот от этих последствий избавиться. Пробуй, справляйся, а потом придешь. Практическое такое применение. Знаете, в своем пасторском служении я... сталкивался и сталкиваюсь с самыми разными вопросами, на которые поначалу бывает трудно ответить. Один из вопросов звучит так. Ну вот я знаю, что люди собираются создать семью, и пообщавшись с этими людьми, я понимаю, что ну либо один из них очень сильно попал, либо, что чаще бывает, оба очень сильно попали. И когда-то вот по юности своей, да, по юности в пасторском служении я занимался очень активно, занимался тем, что в некоторых случаях отговаривал. Вот отговариваешь одного, отговариваешь другого, отговариваешь обоих сразу и молишься. И, знаете, получается, но очень редко. С кем-то получается, но, в общем-то, через, я не знаю, через 5 минут начинаешь понимать, получится оно или нет. Мне один пастор, который, кстати, был, в общем, не старше меня, но явно мудрее меня, дал тогда такой совет. Он говорит, а там была конкретная ситуация. Девушка собиралась выйти замуж за неверующего молодого человека, и она понимала, что он неверующий, она ждала, что он уверует, что он будет христианином, ну, как это часто, собственно, и бывает. И говорила, что моя ситуация отличается от всех остальных. Он такой неверующий, но он при этом такой добрый, он меня так любит. Он мне пришел ремонт в квартире сделал. Ну, в общем, ему негде жить было, да, вот как бы, да, там, в общем, было понятно. Но это другим было понятно, это ей было непонятно. И вот мой друг, мой хороший коллега, пастор, говорит, не надо больше их отговаривать. Почему? Он говорит, ты просто скажи, знаешь что, если ты считаешь нужным, выходи. Ну да, у нас такие строгие церковные правила. Мы вас благословлять не будем. Ваше бракосочетание мы проводить не будем. И я вам объяснил уже, почему. Но остановить тебя я не могу. Я могу тебе сказать только вот что. Ты выходи, если уже вот все услышала, но не послушала. А вот через 5 лет ты придешь и будешь молодым девчонкам объяснять, почему не надо поступать так, как поступила ты. И знаете что? Этот пастор оказался прав. Вот проблема возникает во всей этой ситуации, когда мы пытаемся решать вопросы без Бога. Но даже когда ты накосячил, даже когда ты ошибся, и ошибся серьезно, вот все равно, даже не только независимо от этого, а
Тем более в этом случае, тем более в этой ситуации, приди к Богу, потому что никаким другим способом вот эти твои проблемы, эти твои косяки, извини за выражение, не решатся. А Анна пишет опять такое хорошее, вдумчивое, подробное письмо. Анна пишет нам через наше мобильное приложение. «Спасибо за ваши передачи. Мне кажется, что сильный человек считает, что не нуждается в Боге, потому что его гордыня не дает ему это осознать. Что будет делать этот человек, когда его сломит смертельная болезнь или еще что-то? Где он почувствует реальную нужду и слабость? Зачастую так и бывает. У нас все хорошо, мы сильные и все имеем, а в Боге не нуждаемся. А когда что-то случается, сразу все бегут к Богу. Нет ни одного человека, сильного душой и жизнью, когда в ней нет Господа и водительства Духа Святого. Вся жизнь — это просто руина и суета, которая, по сути, бесполезна, когда в ней нет смысла. А на этот вопрос отвечает только Господь. Человек зачастую, продолжает Анна, забывает, сегодня он сильный, а завтра слабый, а Бог остается вовеки тот же, и нужда в нем не угаснет никогда. Я добавлю, тоже добавлю к этому письму, иногда опять, вот эта проблема нас, христиан, иногда бывает, да, мы стараемся пугать людей. Вот ты сейчас сильный, а завтра ты заболеешь. Знаете, как на это могут ответить? Откуда вы сказали? Почему вы считаете, что все обязательно заболеют? А я, может быть, не заболею ни завтра, ни когда-то еще. На самом деле христианские апологеты, это люди, которые пишут книги, читают лекции об истинности христианства, и вот люди, которые объясняют христианскую веру, обращают внимание еще вот на какую вещь. Даже человек, который считает себя сильным, часто использует эту силу для маскировки какой-то своей слабости. Вот не обязательно, да, ты вот заболеешь, там, не знаю, через год, через два, через пять лет ты заболеешь. А в жизни каждого человека есть что-то такое, что является нашей слабостью. И с этой слабостью есть два способа работать. Мы можем прийти с этим к Богу, и говорить: «Бог, Боже, вот помоги мне с этим разобраться, да, я с этим не разберусь». Или, как помните, Адам и Ева прикрывали себя масличными листьями в третьей главе книги «Бытие». Прикрыть свою слабость. Ну да, ну вот тут вот у меня вот это вот есть, но вообще-то говоря, сил гораздо больше. Дело в том, что эта прикрываемая слабость, она так или иначе дает о себе знать. Самые сильные люди когда-то переживают это состояние, что, я не знаю, в субботу вечером, когда на работу идти не надо, когда вроде бы все спокойно, что-то такое внутри всплывает. Один человек мне сказал: я в субботу иду тусить с ребятами. Почему? Потому что вечером мне очень паршиво, а в другие дни, говорю я, а в другие дни мне некогда быть паршиво, я работаю. Вот примерно так. Спрашивают в комментариях, где послушать записи. А записи послушать на сайте theos.fm, раздел «Передачи» и «Передача по страницам Библии». Еще раз, theos.fm, раздел «Передачи по страницам Библии». Не все прочитали сегодня. Завтра почитаем оставшиеся. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. «Передача по страницам Библии». Всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.